Да, всем добрый вечер. Не знаю, все из одного часового пояса. Может быть, у кого-то сейчас ночь, может быть, у кого-то только день. На прошлом уроке мы говорили о том, мы говорили о том, что сводилось все к следующему. Если Аллаха – это система предписаний, детально управляющих поведением человека, и то должна существовать некая сопутствующая ей обобщающая система, которая бы позволила человеку сформулировать свое мировоззрение и осознать свое предназначение. В конце концов, Аллаха учит человека, как действовать в заданной ситуации, но она почти не говорит о духовной сущности этого действия. Другими словами, если иудаизм – это образ жизни, то человек должен иметь доступ к пониманию смысла тех действий, которые предписывает иудаизм, которые лежат в основе заповеди. Ведь даже заповеди, непонятные нам из-за нашей материальности, безусловно, тоже преследуют определенную цель. Иначе бы вся логическая система просто бы не имела бы смысла. Мы говорили о том, что Всевышний, как пишет наш мудрец, он абсолютно непостижимый, сущность его непостижима. Тогда как же можно приблизиться к нему, как же можно познать Всевышнего, какие инструменты у нас для этого есть, откуда у нас эти знания. Эти знания мы получили на горе Синай. И на горе Синай, как мы говорили в прошлый раз, Всевышний раскрыл, какими способами можно приблизиться к нему. И суть заключалась в том, что Всевышний раскрывается нам в соответствии с нашими возможностями его понять. То есть истинную суть Всевышнего мы познать не можем, поскольку он безграничен и бесконечен. Мы, поскольку мы материальны, мы можем понять только его проявление в этом мире. И Всевышний раскрыл на горе Синай, что насколько это возможно, понять Всевышнего, приблизиться к нему, понять то, что происходит в этом мире, понять тот чувственный опыт, который испытали евреи на горе Синай, когда получали Тору, возможно, через образное мышление. Соответственно, эти образы предполагают общение не столько с разумом человека, сколько с его сердцем. Об этом написано, даже не написано, в поэтической форме выражается в так называемый «Широкавод», песни славы, которые обычно читают в конце субботней молитвы утром. Там есть такие строки. Я сейчас зачитаю перевод. «Через пророков и тайные речи рабов твоих ты передал образы великолепия твоей славы. Они описывали твои образы, но не твою сущность. Описывали тебя согласно твоим делам. Во всех пророчествах описаны лишь образы, но ты един во всех образах. Они видели в тебе старца, юношу, и твою голову, и седовласый, и черноволосый». То есть Всевышний дал человеку возможность приблизиться к нему, понять свое предназначение человека в этом мире. И это понимание должно происходить теми инструментами, которые он нас наделил. Теми органами чувств, теми интеллектуальными способностями. Безусловно, понимание бесконечной реальности Всевышнего, оно скрыто, оно ограничено. Как мы сейчас только что процитировали, понять его можно только сообразно его проявлением в этом мире. И на горе Синай были раскрыты эти знания, и настолько они были ясны, что евреи смогли их поместить в свое сердце, и они очевидны были для евреев, как будто бы истинность их была, не подвергалась сомнению, как будто бы они видели перед собой явный образ. Когда евреи сказали во время выхода из Египта «Зекели ванвегу» – «Это Бог мой, и я его прославлю». То есть это «зе». То есть для них это было настолько очевидно и ясно, что они как бы чуть ли не «зе», да, то есть именно этот, вот здесь, сейчас, теперь я понимаю, теперь я вижу, теперь я ощутил это всем сердцем. Именно вот такой высокий уровень постижение истины и стало возможным на предстоянии евреев у горы Синай, когда евреи вышли из Египта. Всевышний даровал евреям на горе Синай, как известно, Тору. И Тора это представляет собой раскрытие желания Творца, то, как Он хочет, чтобы мы жили в этом мире, то, как мы действовали, то, как мы его постигаем. Эта инструкция, она, как и любая другая инструкция, содержит два аспекта. Это практическая часть, как инструкция. Взять от любой вещи, от велосипеда, от машины, от телевизора, если случилась какая-то поломка, нужно сделать, соответственно, в инструкции действие, которое нам нужно, чтобы устранить неисправность, и, соответственно, к чему это действие приведет. То есть действие, другими словами, его наполнение, его смысл. Условно говоря, на горе Синай была дана полная исчерпывающая инструкция, которую мы называем устной Торой. Устная Тора, как известно, состоит из практической части Аллахи и из Агады. Аллаха, как мы сказали, это действие, Агада – это наполнение тех действий. Это смысл тех действий, то, для чего мы делаем это действие. Как мы сказали, что Аллаха почти ничего не говорит о духовной сущности. О духовной сущности заповедей. Как мы сказали, Бог на горе Синай показал способ, которым можно приблизиться. Это понять воспринять его теми образами, теми образным мышлением. И это тогда может помочь нам, несмотря на такое большое расстояние во времени, на несколько тысяч лет, каждый день стоять у горы Синай, испытывать, насколько это возможно, те же чувства. И речь даже идет не сколько о чувствах, а помещении чувств себе в сердце. Мы говорили о том, что помещение себе чувств, знаний, эмоций в эти сердца, это не просто я ощущаю это настолько, я поместил эти знания в сердце, и они стали частью меня, и этими знаниями я руководствуюсь на практике. И, как мы видим, большинство заповедей как раз и преследует в основе большинства заповедей и лишит как раз идеи этого образного восприятия. Например, далеко ходить не надо, это заповедь пасхального седра. Говорится так, а когда обсуждается, почему, когда должен проходить пасхальный седр, и в Михилте на недельную главу Бо приводится такое вот рассуждение. Может быть, надо делать это с Рошходыша, то есть Рошходыш Нисан. Талмуд говорит, бое могу, то есть тот самый день, когда выходили. И мы вот ее, может быть, это нужно делать днем, когда вспоминать. Талмуд говорит, бавурзе, ради этого. То есть именно в тот час, когда перед нами лежит Песах, Маца и Марор. А почему это важно? Почему это важно делать? А это именно важно для того, чтобы, насколько это возможно, вернуться в то состояние, которое испытать те же самые чувства, вернуться на несколько тысяч лет назад, испытать те же самые чувства, эмоции, которые испытывали евреи, когда выходили из Египта. Поэтому говорится, что в пасхальной гаде, что даже если мы все мудрецы, даже если мы праведники, и знаем очень много, и нам ведомы очень многие вещи, все равно как можно больше мы должны увеличить, как можно больше рассказывать при выходе, о выходе из Египта. Отсюда мы учим, что пасхальный седер, он несет не столько, сколько информативный характер. Как правило, каждый год мы собираемся, и текст пасхальной агады не изменился. А для чего? А чтобы вести нас то чувственное, эмоциональное восприятие, чтобы не говоря, поскольку сухой рассказ выхода из Египта, он будет обращаться только к разуму. Но мы должны это прочувствовать. Должно стать так же очевидно, как для тех евреев, которые выходили из Египта. Именно поэтому Агада полна такими образами, такими симоним, то, что мы называем знаками, в том числе и эта же идея, в принципе, лежит в основе симоним знаков, которые мы, на котором благословляем в Рош-Ашану. Каждый знак, он пробуждает в сердце человека определенные ассоциации, определенную цепочку ассоциаций, которая в результате позволяет ему произнести благословение с большей отдачей, с большим сердцем. Например, мы это видим, можно это провести также из практических заповедей. Например, когда говорится о том, что когда мы навещаем больного, то это становится причиной того, что Гурем Шейхе, чтобы он жил. Почему? Потому что, когда мы приходим к нему, мы таким образом молимся милосердия. Непонятно, а почему нужно, почему нужно обязательно навестить больного, чтобы просить о нем милосердия, чтобы молиться о его выздоровлении? Разве нельзя это делать на расстоянии? Нет. Можно, конечно. Но именно то, что мы видим человека, который испытывает, не про нас будет сказано, определенные страдания, это пробуждает в нас сердце милосердие, желание более искреннее, более глубокое молиться за этого человека. Поэтому говорится, что не следует навещать больного в первые три утренних часа. Почему? Потому что мы можем увидеть, что днем обычно с утра больные чувствуют себя лучше. И мы увидим, что он чувствует себя хорошо. И в нашем сердце не проявятся те силы, не проявится то чувство эмпатии, сопереживания, которое позволит нам нашу молитву сделать более искренней. Также говорится о том, что лучше не навещать больного в три вечерних часа. Почему? Потому что вечером больному становится хуже. Мы видим, что и мы можем рассудить, что ему настолько плохо, что мы не будем молиться. Мы будем, но как бы с сомнением, что он в такой ситуации, что, конечно же, наши молитвы, наверное, скорее всего, ему не помогут. Но, безусловно, если у нас нет выбора и можем навестить больного только вот либо в три утренних часа, либо в три вечерних, лучше делать так, чем, конечно же, не навещать вообще. Так вот. На горе Синай, как мы сказали, были открыты те возвышенные знания. Бог сообщил еврейскому народу, передал знания о себе. И с тех пор эти знания передаются из поколения в поколение. И эти знания, эту часть знаний все знания мы называем Торой. Как вы знаете, Тора есть устная, Тора есть письменная. И если наверняка многие из вас знакомы с текстом письменной Торы, и с трудом там можно обнаружить, если вообще можно обнаружить какую-то информацию о именно непосредственно, как правильно сказать, невозможно там обнаружить информацию, которую бы мы, скорее всего, отнесли бы к тем знаниям, которые приближают нас Творцу на столь тонком эмоциональном и чувственном уровне. Вся Тора, она полна как раз таких образных, как правильно сказать, ситуаций. На первый взгляд, письменная Тора выглядит как истории о наших праотцах. Безусловно, это не так. Мы сейчас, конечно же, с вами об этом поговорим. И была устная Тора. Так вот, самые те возвышенные знания, которые передал Всевышний на горе Синай, они как раз передавались из поколения, передавались устно. И объяснительная часть смысла законов, она в письменной Торе, она не содержится. Почему так мы должны делать? Зачем это должны делать? О, правила. Там, в принципе, объяснение этой системы, ее там, можно сказать, что практически не содержится. Как раз все те объяснения, они содержатся в устной Торе. То есть вначале известно сравнение, что еврейский народ слушал лекцию на протяжении 40 лет, и в конце был записан так что-то называемый, что-то вроде конспекта. И конспекта, который позволяет вытащить то, что называется выучить, расшифровать, если знание устной Торы, объяснений всех заповедей, которые дал Всевышний, не только заповедей, но информации, которую передал Всевышний о себе на горе Сина, они забудутся, и их из устной, из письменной Торы можно восстановить. Как бы ни был широк круг тем, которые охватывает Аллаха, ни одна как бы правовая система с ее ограниченностью не может учесть индивидуальных особенностей человека. И должен существовать какой-то ключ к восприятию всей совокупности жизни как явления. И вот это вот восприятие обуславливает личное поведение каждого. Можно привести еще пример с Моше Рабейну, когда Всевышний сказал ему, что спустись с горы, твой народ извратился, твой народ сошел с пути. И только когда Моше спустился, он разбил скрижали. Почему он не разбил сразу, как только Всевышний ему сказал? Неужели он сомневался, что Бог сказал ему правду? Нет, конечно, нет. Но вот то, что он увидел собственными глазами это и прочувствовал, слова Бога были обращены, условно говоря, к интеллекту Моше, к знаниям, но когда он это увидел, воспринял это сердцем, вот тогда он только и разбил скрижали. Почему же те объяснения заповедей, оно не было записано? Тому есть несколько причин. Мы скажем несколько, может быть, даже попытаемся ее объяснить обобщенно. Она сводится к следующему, что, как мы сказали, что те знания, которые на том уровне, которые были переданы на горе Синай, человек должен поместить к себе в сердце, как мы читаем в утренней молитве, в утренней и вечерней молитве Шма, что мы должны поместить эти знания в себе в сердце. И как сказано, что Всевышний милосердный, он требует сердца. Он требует от нас именно так, того единения со знаниями, которые он передал, чтобы они даже находились на уровне сердца, и тогда они будут определять наше поведение. И почему же эти знания не были записаны? Потому что, как мы сказали, этот опыт, он настолько утончен, он настолько возвышенным, что он может передаваться только устно. Любая фраза, письмо, оно сразу застывает. Оно это вот в некотором смысле подобную фотографию не запечатляет. То, что называется, не уходит ни вправо, ни влево. Если бы устная Тора была бы записана, то буквальная запись устной Торы сделала бы ее сводом архаических постановлений, вместо того, чтобы стать источником духовности. Тора бы превратилась бы в некий такой вот стоячий сборник вод, стоячий пруд, который бы утратил гибкость и динамизм. Более того, существует информация, как мы сказали, которая может передаться только устно, от одного к сердца к другому. Именно поэтому в Талмуде достаточное количество историй, агадот, где мудрецы смотрят за поведением других мудрецов. Почему? Почему это важно? Почему мы также должны это знать? Потому что именно тот, как можно воспринять информацию на чувственном, на уровне, чтобы это поместилось в сердце. А, конечно же, увидеть, подобно тому, как это было на горе Синай. Но сейчас это невозможно. Как это можно сделать? Это можно сделать, глядя на мудрецов Торы, которые живут в соответствии с этими знаниями. Поэтому недостаточно воспринять информацию на интеллектуальном уровне. Нужно еще смотреть, нужно еще, насколько это возможно, приблизиться к человеку, к мудрецу Торы, который живет в соответствии с этими знаниями. И тогда это уже будет не интеллектуальный обмен, а обмен, разговор между душой от
того, да. Одну секундочку. Тут люди пишут, что у вас камера трясется. Можно как-то ее немножко? Да, трясется.
А что значит трясется? Она вроде ровно.
Ну, может быть, стол шатается?
Давайте как-то попробуем.
Как-то, да. Бегает картинка.
Ну, давайте сейчас вот так.
Давайте попробуем. Отлично. Спасибо. Извиняюсь.
Давайте попробуем. Вот. Если будет трястись, давайте я вот так вот. Я скажу, да. Давайте. И как мы сказали, что существует информация, которая может передаться только устно, и мудрецы как раз придавали очень большое значение, когда смотрели за поведением своих учителей. Именно так они могли впитывать Тору. Они так они видели, что это живой источник, что происходит, как мы сказали, диалог на уровне сердца, именно на уровне души. Именно такую информацию, которая как раз то, что сохранено в сердце, запечатлеть тот образ, те нотки эмоций, которые были переданы на горе Синай, это возможно только от одного к сердцу к другому сердцу. Плюс еще есть традиция о том, что Всевышний сообщил Моше, что если устная Тора будет записана, тогда это будет представлять опасность для еврейского народа. Как сказано, говорится, что когда Моше Всевышний спросил, должен ли я записать устную Тору, Всевышний ответил, я решил не давать ее написанной полностью, так как будет день, когда они будут подчинены другим народам, которые возьмут Тору и призвоят ее себе. Поэтому, сказал Всевышний, я дам Тору в письменном виде, но Мишна, Талмуд и Агада будут передаваться устно. Поэтому даже когда их подчинят другие народы, они останутся особым народом. Так написано в Мидраше Шмот Раба. И тем не менее, все-таки устная Тора была записана. Но была она записана в таком образом, чтобы то, что называется, усидеть на двух стульях. Чтобы с одной стороны истинность, чтобы информация, которая была дана на горе Синай, она не потерялась, она передавалась от одного сердца к другому. С другой стороны, существовала некая опасность. И все вы знаете Мидраш, что Всевышний предлагал каждому народу Тору, и каждый народ спрашивал, что в ней написано. На самом деле там приводится только ответ народов потомков Исава и потомков Ишмаэля. И Всевышний давал именно ту никуду, именно ту часть Торы, которую они не могли принять. Интересно, что Мидраш не говорит о том, а что же такого было. Было ли то же самое с еврейским народом? Когда предлагали потомкам Ишмаэля, когда предлагали потомкам Исавы, там было, они спрашивали, что написано. Написано «не воруй». Не убий. Они все говорили, что ну вот наши все прародители наших народов, они как раз жили воровством, жили убийством. Это та часть Торы, которую мы принять не можем. Мы не можем жить по законам, которые противоречат нашей сущности. Мы знаем, что исполнить не можем. А у евреев есть ли такая вот никуда, есть ли такой аспект, который тоже противоречит то, что называется еврейской душе, еврейскому, так сказать, корню души. Спросили, по-моему, Брискер Роу, он ответил, да, есть. И что же это? В Торе написано, когда Всевышний повелел Моше взойти на гору, он сказал также, «Вейгбалтам это ам савив», чтобы народ, он предупредил, чтобы они не приближались к горе Синай. Почему? Потому что раскрытие того, что должен был сейчас получить Моше, намного-намного превышало уровень, на котором тогда находился еврейский народ. И это могло разрушить тот уровень, на котором находился еврейский народ сейчас. Получение тех знаний, которые не соответствовали его тогдашнему духовному уровню. И то же самое, то, что касается со знаниями, которые скрыты в Агадот. Они очень манят. Они порождают чувство любопытства. Потому что через Агаду мы можем наблюдать, условно говоря, наблюдать то, что происходит в высших мирах. То, что происходило с праотцами. То, что происходило с мудрецами. И, может быть, даже немножко заглянуть в будущее. Безусловно, это очень манит. Безусловно, это намного-намного увеличивает чувство любопытства. И тем не менее, мудрецы решили, что те знания и концепции, которые были раскрыты на горе Синай, они не должны быть доступны в руки всех, в руки каждого. И решили записать ту агадическую часть, о которой мы с вами говорим, записать ее, но также в виде образов, которые получили евреи на горе Синай. То есть, когда мудрецы пришли к выводу, что настало время записать устную Тору, поскольку тяготы изгнаний, они влияют на память, они влияют на остроту ума, они влияют на восприятие, на логику. А мудрецы записали в той манере, но с одной стороны, но при этом сохранили сущность тех знаний, которые получили на горе Синай. А что значит сохранили сущность? Они также записали ее в образном виде. И вот что пишет Рамхаль. Известный его эссе о высказывании мудрецов в Агаде. Он пишет о том, что тебе уже известно обстоятельство, которое подвигло мудрецов записать устную Тору, несмотря на традицию, запрещающую записывать устные учения. Оно заключается в том, что со временем из-за тяготы долгого изгнания интеллект человека слабеет, память ухудшается, а способность к логическому мышлению снижается. И в результате Тора забывается. Поэтому в итоге заповеди, да, были записаны. Но, опять же, были записаны в таком виде, что если мы откроем ту же самую Мишну, то откроем же тот же самый Талмуд в первый раз, во второй, в третий, в десятый, мы ничего не поймем. Она записана именно в том виде, чтобы традиция передачи устной Торы от ученика к ученику, как это было с момента дарования на горе Синай, также она оставалась. То есть для того, чтобы понять, что там написано, что же зашифровано, нужно так же, как прийти к учителю, как в те времена, когда эти знания записаны не были. Но присмотрелись мудрецы еще и пришли к выводу, что опасения касательно сохранности объяснения заповедей уместно также в случае с тайнами Торы и основами божественной мудрости. И решение, найденное ими для заповедей, то есть мудрецы записали, опять же, но в зашифрованном виде, но все-таки записали объяснение и правила толкования законов, но скрытые смыслы они решили, и правильно, поскольку эти материи эти настолько возвышены, что они не просто решили не как то, что называется, из-за того, чтобы сократить и стяжать себе величие, что они являются избранной группой, которая обладает этим возвышенным знанием. Нет, вовсе нет. Эти знания, они знали, что для неподготовленного человека они могут нанести очень большой вред. И требуется большая подготовка, годы учебы, чтобы привести свой духовный уровень именно в соответствии с теми высокими знаниями, которые были получены евреями на горе Синай и которые мудрецы запишут и в том виде, в котором они дошли до нас, в виде агады и в виде мидрашей. И, как мы сказали, они решили их записать, чтобы эти знания не забылись, но при этом сохранили суть устной Торы. То есть через образы, донося человеку, устанавливая связь между ним и высшими духовными мирами. Устанавливая связь между ним, между теми предками, которые стояли на горе Синай, устанавливая связь между человеком и Всевышним. Безусловно, представляло определенную трудность, поскольку нужно было найти именно тот способ, который позволял бы это сделать. Ведь на самом деле это очень тяжело. Есть старый анекдот про то, как когда слепой еврей пришел к Рэбби и сказал, что Рэбби, я никогда не видел белого цвета, можешь ты мне объяснить? Он сказал: Рэби, конечно, белый, как снег. Он сказал: Рэби, я никогда не видел белого снега. Я никогда не видел снега. Он говорит: снег, вот он белый, но вот такой же белоснежный, как снег, это лебедь. Он сказал: Рэби, я никогда не видел лебедя. Рэби задумался и говорит: лебедь – это такая птица с длинной и выгнутой шеей. Вот так вот. И он взял так вот, согнул кисть. К нему подошел слепой, пощупал эту согнутую кисть и сказал: Рэби, спасибо, а теперь знаю, как выглядит белый цвет. Понятно, это было достаточно тяжело. И мудрецам все-таки пришлось найти этот способ, потому что на самом деле действительно очень тяжело объяснить и передать те чувства, которые испытывает человек. Рассказывает про Рави Леви Ицхака из Бердичева о том, что если мы хотим понять тот уровень страха, который он испытывал каждое мгновение, мы должны представить себя в темном лесу со всем вот страхом, который мы испытываем, непонятно где оказавшись, вдруг нас хватают разбойники, везут куда-то, привязывают и хотят нас убить, долго готовятся к этому, потом подходят к нам, берут меч, взмахивают и вот на последней секунде останавливаются. Страшно, да? Так, в общем, если можно это рассказать, было рассказать эту историю более в красках. Но вот такой вот страх испытывал Леви Ицхак из Бердичева каждый день. То есть, если мы сказать, что Раби Леви Ицхак из Бердичева был очень богобоязненным человеком, испытывая страх, ну, мы восприняли на уровне интеллекта. А сейчас с помощью вот такого вот образного пересказа, задействовав образное мышление, мы немножечко, даже не на 1 000 000, могли хоть как-то понять, в каком состоянии находился человек. И действительно, это также можно видеть, это явление, оно происходит каждый год. Например, когда в канун конца декабря на всех сайтах еврейских, образовательных, в геометрической прогрессии увеличивается количество вопросов по поводу того, а вот можно ли, как вот Новый год, что лежит в основе этих традиций, а может быть, в принципе, ничего страшного и нету. Ведь когда-то были какие-то языческие обычаи, мы о них даже не знаем, это было в Советском Союзе, и мы ничего, даже в мыслях у нас этого нету, ну что плохого, что мы соберемся. Стало также модно говорить, что это финансовый Новый год, хотя никогда такого даже не было. Всячески ищутся какие-то на самом деле лазейки. А почему? Действительно, в принципе, в этом нету ничего плохого. И дается много разных ответов. Но если посмотреть, что лежит в основе вопроса человека, дело в том, что почему мы спрашиваем, почему спрашиваем эти вопросы, а вот можно ли, а вот нельзя, вроде как бы, ну что ж, ничего же страшного. Любой довод, который скажет нам опытный наставник Рэби, он скажет нам историю Нового года, скажет, как это было и так далее. Ну, это нас как-то вот, ну, встрепенет. Но вот в душе вот окажется такой вот вопрос. Ну, а почему это остается вот неудовлетворенность вот такими вот ответами? Почему их очень тяжело поместить себе в сердце? А потому что мы уже жили очень долгое время, празднуя вот этот вот, в кавычках, Новый год. Мы испытали то чувство таинственности, принадлежности какой-то общей таинственности, сакральности. Вот это ощущение тайны, мистического переживания ночью, оно, переживая из года в год, настолько нас глубоко сосело, что отказаться от этого, ну, это нужна определенная работа, достаточно серьезная над собой. А какие аргументы мы слышим? Аргументы, которые обращаются к нашему разуму, что вот это не очень хорошо, что вот это связано с идолопоклонством. Но эти доводы очень тяжело воспринять, поскольку мы, в нашем сердце уже сидит тот опыт, мы вспоминаем его, мы ощутили очень глубокое чувственное переживание. И пока не нашли ничего такого вот того же сакрального, сокровенно таинственного, чтобы также давало ту же самую сопричастность к чему-то неизведанному и возвышенному в Торе. Потому что если мы это бы нашли, то, конечно, уже не было бы вопросов праздновать Новый год или нет. Таково свойство человека, когда если у него есть какая-то красивая вещь, то он от нее не откажется, пока не получит какую-то более красивую вещь, предпочтет одну другому. И пока не испытали вот это вот мы ощущение тоже намного более чувственнее, возвышеннее, не нашли это в Торе, не испытали это, нас где-то там глубоко будет продолжать тянуть к Новому году, к тем ощущениям. Потому что пока мы не нашли. То есть сказать, что в Торе скрыто нечто большее, чем то, что предлагается. Предлагается вот это чувство таинственности и сакральности, еще раз повторюсь, в Новом году. Это слова. Нужно что-то такое. Нужно что-то... Человек должен сам пережить путем углубления в Торы, путем общения со своим наставником. Должно что-то, что заместит вот это вот чувство. Чувство желания быть там вот 30, с 31 на 1. И он увидит в Торе намного-намного нечто более красивое, и то уже не будет его прельщать. Потому что истинную красоту он нашел здесь. Опять же, это достаточно трудно. И вот этот вот труд передать вот эти вот ощущения и знания, он лежал на мудрецов, и мудрецы, как мы сказали, нашли. Они все-таки записали эти знания, но записали их с помощью этих образов, значение которых будет понятно только им. И они придали этим знаниям форму загадок, и понять их может только тот, кому переданы эти ключи, и правила понимания этих намеков и загадок. Тем, кому они не переданы, просто ничего не поймет. И приемы, посредством которых мудрецы скрыли истинный смысл своих слов в Агаде, мы говорим сейчас об определенном виде высказываний, Рамхаль, в принципе, сводит его к трем способам. Первый способ – это подразумевать использование метафоры притч. Этот метод распространен среди сказочников, которые путем сравнения притч соотносят события и поступки с предметами, для которых эти самые события и поступки не свойственны, в принципе, неприменимы. Например, ну, все мы знаем басню Крылова, в вороне где-то как-то Бог послал кусочек сыра и так далее. Диалог между животными. Это такой вот между двумя созданиями, которые, в принципе, речью не обладают. И этот прием, он использовался мудрецами в Агаде. Написано в Мидраше, что когда Моше должен был подступить к Красному морю, то написано, что море отказалось расступаться перед ним. Она сказала ему: я была создана на третий день, а ты на шестой день, ты человек, почему должно расступаться перед тобой? Моше вернулся к Богу и сказал, что вот вода, она как бы отказывается расступиться передо мной. Написано, что Всевышний положил правую руку над правой рукой Моше, и тогда море расступилось. Ну, действительно ли этот разговор имел место быть? Действительно ли Моше разговаривал с морем? Другой пример, когда на горе Кармель пророк Ильягу уничтожил практически 900 языческих жрецов, и в качестве доказательств, что он сделал? Он сказал, чтобы евреи увидели силу Всевышнего. Он сказал: вот пусть одна корова, пусть попробуют принести в жертву ее жрецы Баала, и вот одна корова принесу жертву я. Давайте посмотрим, чью жертву примет, а чью нет. И их было две коровы. И когда он вел вот эти две коровы, одна корова из них сказала, что вот мы вообще-то с той коровой, а не мы выросли в утробе одной матери, паслись на одном поле, а я сейчас пойду на... Меня сейчас понесут в жертву языческому богу Баалу. И я как бы не хочу, я хочу прославлять Всевышнего. И тогда Ильягу поклялся, что иди. Корова не хотела идти, ее никто не мог сдвинуть. Тогда пророк Ильягу сказал, что иди с ними, иди с этими жрецами. Я тебе клянусь, что так же, как имя Всевышнего будет освящено той коровой, которая принесет жертву Богу, так и твоя жертва, так же и ты своим поступком освятишь имя Бога. И Радваз, великий комментатор Средневековья, современник, составитель Шульхана Руха, к нему его спросили, что неужели этот разговор между пророком Ильягу и коровами, он действительно состоялся. Он ответил, что известно, что каждый человек, животное, растение, вообще все-все-все, имеет высший духовный корень в высших духовных реальностях. И когда на самом деле же корова, она не говорила с Ильягу, но как будто бы она с ним говорила, и Ильягу обращался к духовному корню, то есть к ее духовному предназначению и к духовному предназначению коровы, которая должна была использоваться для идолопоклонства. И это имеется в виду, когда говорится, что Ильяга, то есть не было на самом деле ни разговора Моше с Красным морем, но имеется в виду, он не говорил с водой, и пророк Ильягу не говорил с коровами, как известно, есть Валаамова ослица, когда ослица говорила с пророком Биламом, и это в Торе написано, а Радвазы спросили, а как вот так вот коровы говорили с пророком Ильягу, это не записано в Торе, он сказал, что тогда разговора не было. Именно было вот это вот постижение, соединение, обращение Ильягу к высшему духовному корню, то, для чего пришла корова, то, для чего его предназначение было в этом мире осветить имя Всевышнего. Другой способ, который говорят мудрецы, смысл второго способа стоит в том, что при обсуждении какого-либо вопроса мудрецы скрыли его некоторые свойства. Например, они не разъясняют их, а только приводят высказывания общего характера. Истина лишь в частном случае, то есть с определенной точки зрения или в указанное время и в контексте конкретной темы или места. Это второй способ, с помощью которого мудрецы зашифровали знания, которые были раскрыты на еврейскому народу на горе Синай в Агадот. Тот же, кто истолкует такое изречение мудрецов буквально, поймет его превратно и исказит смысл. И многие высказывания будут выглядеть несовместимыми друг с другом, поскольку условия, при которых они верны, не объяснены. Но тот, кому ведом предел возможностей вещей, обнаружит, что эти слова мудрецов истинны и нет в них противоречия в принципе. Например, вопрос задается в трактате Ирувин, не в трактате Ирувин, а не там задается вопрос, но сейчас мы проведем там высказывание из трактата Ирувин, когда же придет Машиах? Написано, что обещано Израилю, что Ильягу не придет вечером в Шаббат и не вечером перед Йом-Товом. Так написано в трактате Ирувин. А известно, что пророк Ильягу должен прийти как бы за день до прихода Машиаха, минимум хотя бы, чтобы возвестить о его приходе. То есть, получается, если пророк Ильягу не придет вечером в Шаббат и в канун в Йом-Това, то получается, Машиах не может прийти не в Шаббат и не в Йом-Това. Во все дни остальные он может прийти. Дальше цитата, дальше в трактате, в Иерусалимском Талмуде, в трактате Псахим, говорится, что Машех не может прийти также и в Йом-Ришон. В Йом-Ришон он тоже не может прийти. Почему? Потому что сказано, что Ильягу не может прийти ни в Шаббат, ни в сам Йом-Тов. То есть, на следующий день Машех тоже не может прийти, поскольку Ильяга должен прийти за день. Получается, Машех не может прийти ни на следующий день в Йом-Тов, ни в Йом-Ришон. Получается так. Есть другое высказывание, из которого слышится, получается, что Машех может прийти вообще только один день в году. И этот Тише Баав, как сказано, Машех, эйн Машех ба, эла бы Тиша Баав. Машех не придет, а только 9 Ава. А как мы выяснили, что Машех не может прийти в субботу, поскольку Ильягу не может прийти в канун субботы, а Ильяга должен прийти как минимум за день, значит, Машех не может прийти в канун субботу, тогда получается, что Машех может прийти только, вот как мы сказали, один день в году, 9 ава. А что будет, если 9 ава выпадет на шаббат? Получается из всех этих высказываний, что Машех... Неизвестно, когда придет, и точно не придет в эти дни. И придет ли он 9 ава, ну, эти высказывания, можно их расшифровать и понять их истинность, только знать при условии, которых они сказаны. Сейчас мы уже заканчиваем. И, допустим, еще одна поговорка. Не поговорка, а высказывание. Когда в трактате Кедушин сказал Раби Иуда от имени Шмуэля, Аллаха, человек должен жениться, а потом только учить Тору. Раби Йоханан говорит, у него будут жернова на шее, то есть обязанности по обеспечению семьи, он будет заниматься Торой. Нет, вначале пусть учит Тору, а только потом женится. Так как же, кто прав. А Гемара отвечает, кому так, кому так. Что имеется в виду? Что по одному из мнений, что в земле Вавилона, в Бавле, там, где была большая еврейская диаспора, там было хорошо с пропитанием, там было все нормально. И поэтому не нужно было заботиться о семье, там как бы можно было там можно было делать наоборот. Да? То есть, а тут, в земле Израиля, почему начали изучать Тору, а потом жениться? Потому что там с пропитанием было тяжело. И вот после женитьбы, когда нужно было обеспечивать свою семью пропитанием, в земле Израиля это было достаточно тяжело. Поэтому в Вавилоне, где с парносой, заработком было все в порядке, там вначале учили, там вначале женились, а потом учили Тору. Потому что обеспечение семьи не было им так тяжело. В Израиле наоборот, обеспечение было семьи достаточно тяжело. Поэтому пока есть время свободное, пока учим Тору. Мы видим, что на самом деле два высказывания противоречат друг другу. Но Талмуд говорит, зависит все от обстоятельств и в каких географических местах они были сказаны. И третий способ, с помощью которого мудрецы скрыли истинное значение своих слов, это то, что высказывания, которые могут показаться маловажными, непринципиальными, подобным народным пословицам, как раз содержится намек на какой-то основополагающий и важный принцип. Пример он приводит высказывание из трактата «Шаббат», где говорится: «Детство подобно короне из роз, а старость короне из крапивы, из колючек». Другое высказывание: «То, что не потеряно, я ищу». Я искал какое-то время истинное значение, что же такого в них скрыто. И то, что мне с Божьей помощью удалось узнать, то, что мне рассказали, так как то, что скрыто вот в этих двух, казалось бы, поговорках, не имеющих ничего общего с возвышенной мудростью Торы, скрыты действительно вещи, которые нужен определенный уровень подготовки. Это то, о чем я хотел поговорить, не все рассказал. Если у нас есть какие-то вопросы, давайте попробуем ответить. Если нет, я сам задам эти вопросы.
Да, да. Меня слышно?
Да.
Отлично. Я немножко поправил микрофон. Да, у нас есть вопрос. Задает община Кемерово. Кто первый начал записывать устную Тору? Спасибо.
Кто первый начал записывать устную Тору? В том виде, в котором мы ее знаем, ее записал Раби Иуда Анаси. Он начал записывать Мишну. То есть, когда это было принято всеми мудрецами поколения Раби Иуда Анаси, действовали в соответствии со сказанным в Торе, действовали «Этла сот лашем» и «Эфиру Торатеха», что вот время действует ради Бога, забыли Тору свою. Такие записи, общепринятые всеми мудрецами, чтобы они были доступны более широкой публике, были сделаны во время Раби Иуда Анаси. Теперь некоторые записи, пометки, они еще были во времена пророков, не такие свитки. Их делали для себя члены Санедрина, пророки, главы Ешив, они существовали. Но это было для личного использования. Для использования, чтобы эта информация была доступна более широкой публике, это начинается с Раби Иуда Анаси. И то она была, Мишна была записана, как мы знаем, достаточно в таком зашифрованном виде, и потребовалось еще некие усилия, некие еще, скажем так, объяснения, чтобы понять, что Раби написал Мишне. В принципе, об этом для этого и записан Талмуд. Объяснить, что написано в Мишне.
У меня больше вопросов нет. Если у вас есть вопросы.
Еще мы сказали, что знания, которые заложены в Агаду, они очень приманивают. Сама Агада, она происходит от слова «гуд». Это притягивать. Сказано, что Агада, она притягивает сердце. Откуда такое желание проникнуть, приобщиться к этим возвышенным знаниям? Откуда это в еврейском сердце такое неутолимое желание понять, что же происходит там, наверху? И есть очень интересная агада в трактате Хагига. Казалось бы, она не как одно из толкований стихов Торы. Говорится там так. Сказал Раби Иуда, сказал Рав, первый человек до грехопадения, он был от начала мира и до конца мира. Так там говорится. Но поскольку он сарах, то есть как бы он испортился, Всевышний положил на него руку и уменьшил его. И Балей Мусар отмечает очень интересную такую вот вещь, уточнение. Что Всевышний взял весь тот большой уровень духовный, который был первого человека, положил на него руку и его уменьшил. То есть, на самом деле, то, что было в нем, в первом человеке, то, что он мог воспринять, то, что находился, то, что он мог постигать, то, что, как говорится, он был от начала мира и до конца мира, то, что ему были открыты высшие тайны, те знания, а на самом деле они в человеке остались. Они в нем остались. Только в форме намного более, то, что называется, суженной, намного более зашифрованной, намного более непонятной. То есть то, что в некотором роде масштабированной. И сказано, говорят Балей Мусар, что но также сейчас в наших силах есть возможность как бы смотреть от начала мира и до конца мира, от одного края до другого. То есть в наших сейчас силах до сих пор подняться на высокий уровень, на высокий духовный уровень и удовлетворить вот это вот свое любопытство посредством тех знаний, которые, подобно тому, как в начале Адам решен, он был от края до края мира, также и эти знания со времен горы Синай, они были собраны и уменьшены, масштабированы, спрятаны в Агаду. А откуда вот это вот любопытство? А потому что, говорит Раби Цадок а-Коэн, что человек, первый человек, ему были, он находился в трех высших мирах, что значит в высших духовных мирах, мы сейчас объяснять не будем, как они называются, что они обозначают. Всевышний, когда пожелал сотворить мир так, чтобы этот мир был, человек мог познать этот мир, само сотворение этого мира, оно происходило некоторыми, скажем так, поступательно, и нам кажется, что воля Творца, она раскрывалась постепенно. И там, где было самое высшее раскрытие воли Творца, где потом это раскрытие было не так очевидно. И в некотором смысле это соответствует высшим духовным мирам, где воля Творца проявляется со всей неоспоримой ясностью. И вот мы, еврейская душа, которая была в душе первого человека, она еще помнит то состояние, когда мы, то, что называется, имели доступ, когда мы имели душевные силы постичь эту истину, которая находилась в высших мирах, находиться настолько близко с Богом, насколько это, в принципе, может человек. И вот эта вот тоска по этой истине, тоска по этой близости ко Всевышнему, она до сих пор сидит в еврейском народе. Поэтому Всевышний сказал «Вейгбалтем». Да, вы можете получить доступ к этой истине, но это нужно делать постепенно, в соответствии со своим духовным уровнем, иначе это может вам навредить. Мы еще можем...
Говорит?
Да.
У нас еще два вопроса.
Давайте.
Я думаю, мы успеем 6 минут уложиться. Давайте. Так, первый вопрос нам прислал Влад. Добрый вечер. С какой книги можно начать, если уровень изучения Тора самый начальный? Или не торопиться? Я про устную Тору.
С какой книги можно начать изучение устной Торы? Мы говорили, что суть изучения устной Торы – это как раз, несмотря на то, что она была записана, но необходимость обращаться к учителю, она остается. Иначе и знания, которые содержатся в устной Торе, они также для их постижения нужен интеллект, но еще в большей степени их нужно постигнуть сердцем. Это возможно только от одного человека к другому, от одного сердца к другому. Поэтому если речь идет об изучении, вы действительно хотите изучать изучать устную Тору, то сам из чего нужно начать, это нужно начать с наставника. Теперь, если идет речь о книгах, то, конечно же, одна из книг, понимание вообще, как устроено, для чего это нужно, концепцию, как механизм это устроен, вот на мой взгляд, на русском языке в какой-то момент это стала книга Рав Мойше Пантелята «От Синая до наших дней».
И еще один вопрос. Мидраш рассказывает Раби Моше Вайсмана. Это и есть мидраши?
Да. Да, это сборник мидрашей. С ним наверняка все многие знакомы. И в какой-то момент начинали знакомство свое в момент приближения к Торе. Они доступны, открыты. Наверняка они эти книги в свободной продаже. Наверняка они есть на сайте Талут и Шурун. Если не полностью, то какие-то отрывки. То их, конечно же, можно, не знаю, нужно ли, но можно читать. Они так как раз вот удивляют, они завораживают. Но помнить, что в некотором смысле то, что там написано, не нужно понимать буквально. А вот как это нужно понимать, вот для этого нужно обратиться к наставнику, поскольку мы как раз обсуждали сегодня способы сокрытия. И эти вещи вам может только как передать, как-то объяснить другой учитель, иначе велика ошибка искажения. А наставника где найти есть, слава богу, есть Талдот и Шурун. Больше, чем теленок хочет есть, корова хочет кормить. Если вы туда обратитесь, я думаю, что...
Да, я сейчас кину ссылку на страницу, где можно записаться на учебу или спросить, по крайней мере, где можно в своем городе получить информацию по этому поводу.